Площадь раскрылась навстречу. Хохот, шум, радостное улюлюканье и целый вихрь красок. Жонглеры и акробаты, тесно облитые пестрыми трико, веселили публику. В воздух летели созвездия факелов, зажженных от разведенного на мостовой костра. Фигляры скакали, ходили на руках, откалывая такие трюки, что у Вита живот подвело. Рядом кривлялись, гримасничая, два потешника-скомороха в колпаках со слиными ушами. Глазунья мельком глянула на веселье, собравшись уйти. Но Вит впервые заортачился. «Матильда, дай посмотреть!» «Да что там смотреть?» Вредная глазунья осеклась. Видать, вспомнила, откуда мальчишка родом. Сжалилась. «Ладно, гляди, бацарь, давай ближе подойдем». Юлих с Магнусом легко разгребли толпу, протолкавшись в первый ряд. И Вит забыл обо всем. Поглощенный невиданным чудом, как раз в этот момент труппа взялась разыгрывать фарс о посрамлении мясника Иеронимуса. Один из скоморохов, засунув под рубаху неведомо откуда добытую подушку, принялся походкой и ужимками подражать какому-то толстяку, похоже, весьма известному хеннингцам. Хохот грянул, хоть уши затыкай. Толстяк волочил за собой здоровенный меч, поминутно спотыкаясь. В конце концов он плюнул на позорное оружие, для верности растер плевок по лезвию и отшвырнул меч прочь. Его примеру дерзко последовали жонглеры с акробатами, изображавшие сейчас бродяг. Они тоже побросали оружие, взявшись топтать его ногами. Но тут вмешался фигляр, обнаженный по пояс и безоружный. В первый миг Вит даже принял его за настоящего рыцаря, лишь позже узнав разительно преобразившегося второго скомороха. Куда девались веселые ужимки? Брови сурово сведены, гордый профиль, мускулистый торс, величие осанки, куда там дублону? Вместо куцых штанов чулки в обтяжку дорогого сукна. Рыцарь устремил гневный перст на толстяка, недвусмысленно веля подобрать оружие. Толстяк в испуге попятился. Однако, вскипев от подначек, бродяг смешно замотал головой, отказываясь подчиниться, точь-в-точь баран, когда веревку на шею накинут. И вдруг, дико завизжав, бросился на рыцаря, по-благородному размахивая кулаками. А за ним вся труппа. Вот где началась истинная потеха. Рыцарь ловко уворачивался от нападающих, награждая их тумаками и плюхами. Зрители смеялись, хлопая в ладоши. А потом спесивый толстяк не выдержал, подобрал свой меч и... позор! Попытался ударить им рыцаря. Разумеется, промахнулся, после чего рыцарь долго и с удовольствием пинал наглеца взад ногой. А один из акробатов, накинув красный колпак палача, принялся стягать бунтаря плетью. Зрители держались за животики. Вид смеялся до слез. Правильно. Нечего из себя дворянина строить, когда ни родом, ни рылом не вышел. Тем временем скоморох-рыцарь, вновь облачась в потешный наряд, принялся обходить зрителей со шляпой в руках. Зазвенели медики. Вид тоже кинул патер. Любой труд денежек стоит. Вон, а как старались, чтобы народ позабавить. Потом скоморох отступил назад, предложив бросать монеты, а он их будет в шляпу ловить. Это оказалось еще веселей. Забавник все время падал, охал, потирал ушибы, но брошенную мзду, тем не менее, ловил, пока чей-то медяк не угодил прямиком в костер, взметнув целый сноп искр. Скоморох на миг остановился в замешательстве. Попытался достать денежку, обжегся, запрыгал на одной ноге, отчаянно дуя на пальцы. Чем вызвал новый приступ хохота? Вид понимал, он нарочно, чтоб смешнее было. Но ноги уже сами несли возбужденного мальчишку к костру. «Куда? Очумел?» Не отвечая, вид поводил ладонью над огнем. Он знал. Макнешь руку зимой в прорубь или вот так, у пламени покрутишь. Кожа быстро твердеет, теряя чувствительность. Бывало в запрудах, наспор, шутки шутил. Резким движением закатав рукав, сунулся в костер. Миг, и дымящаяся монетка полетела в шляпу скомороха. «Ох, парень, ух, еще!» Костер пыхнул искрами перед самым носом. «Хвать!» Упавший в огонь дойд даже нагреться толком не успел. «А это твое!» Тихонько подойдя сзади, шепнул на ухо скоморох. «Давай, собирай, барыш, мы на сегодня все равно закончили. Еще, давай!» Монеты полетели, только успевай выхватывать. Вид успевал. Вперед протолкался некий господин. Седой, сухощавый. Впрочем, ему и проталкиваться-то особо не пришлось. Народ заранее расступался. Без особой боязни или там великого почтения, но расступался. По привычке, наверное. Лицо у господина вид после и вспомнить не смог, что за лицо. Лишь седина в памяти засела. Одет господин был под стать манерам. Добротно, дорого, но со скромной строгостью. Плащ, табар, поверх камзола, сам камзол и даже панталоны темно-бордового, почти черного цвета, без всяких украшений. Башмаки отличной кожи, тонкой выделки. Но опять же без бантов, пряжек, бляшек и прочих финтифлюшек, столь любимых щеголями. А трость хоть с виду простая, да явно на заказ сделана. Из черного дерева, между прочим, это если кто понимает. И весь он был такой, этот господин. Холеный, невозмутимый и аккуратный. К таким ни пыль, ни грязь, ни бранное слово не липнут. Оружия у господина не наблюдалось. Пару минут он смотрел, а потом взял да и окликнул. «Эй, мальчик, а не сразу достать можешь?» Как-то моргнул вид. «Я брошу монету, сосчитаю до 10, тогда и достанешь. Сумеешь?» Господин молча извлек серебряный талер. Лениво забросил его точнёхонько в середину костра. 1, 2, 3. Считал бордовый медленно, с ленцой, как монету бросал. Закончил. Прищурился на Вита. «Давай, мол!» Вид дал. Подпрыгнул, разгреб, разметал жар. И вот уже талер с ладони на ладонь перебрасывает. Дунул, остужая, в кошель на поясе спрятал. Победно глянул на господина. «Съел?» «А до 20!» Как ни в чем не бывало, интересуется тот. «И достает целый гульден!» Хитр он вторую монету бросил. В угле золотой кругляшок ушел, в самое пекло. Только и вид не сплоховал. Хоть горячо было. Ладно, рука-то попривыкла. А господин снова ладошку под плащ, очередную денежку тянет. «Глянулся ты, мейстеру Филиппу, дружок!» — мурлыкнула глазунья, дожидаясь посреди переулка, пока отставший вид поравняется с ней. «Кому?» — не понял мальчишка. «Филиппу, в Анасхе!» Помолчала девка. Добавила, словно гвоздь одним ударом вбила. «Душегубу!» У Вита ноги тряпичными сделались. «Так значит, бордовый душегуб?» Всякое про них, про душегубов. Врали. А лицом к лицу встретиться впервые довелось.
«Что он у тебя спрашивал?»
«Откуда, мол, взялся? Почему он раньше меня на площади не видел?»
«А ты?»
«А что я? Сказал, как есть. Из-за пруд, у мельника жил. А он мне удачи пожелал и еще полфлорина дал».
«Значит, судьба», — совсем тихо прошептала Матильда, белее лицом. Вит едва разобрал ее слова. «Захочешь — не обманешь, может, оно и к лучшему». И не впопад, резко трогаясь с места.
«Пошли в харчевню, я есть хочу».
Вечерело. На Хеннинг падали густые сумерки. Казалось, сам воздух в тенетах города становится плотнее. В окнах загорались свечи и лампады. Хлопали закрываемые ставни, благочестивые горожане готовились ко сну. Наступало время гулящих девиц, ночных забулдык, а также воров, грабителей и подонков всех мастей. Спать вдруг захотелось, не втерпешь. Цельный день на ногах. Еле добрели домой. Обычно вид спал без снов. А тут явилась приятная. Будто сидит он рядом с мамкой. Коржи наворачивает, а мамка на сносях. Как 5 лет назад, когда она от Штефана забрюхатила, да в конце скинула. Толстая, значит, мамка, теплая, а вид ей рассказывает, что он тоже. Что прячется в нем, Жеськином Вите, крохотный кузнечик-человечек. Букашка, травяной монашек под листиком. Сидит и помаленьку кормится, вырасти хочет, наружу скакнуть. Иногда высунется, усиками пошевелит. И снова нырь под листок. Мамка смеется, заливается. А Виту самому невдомек, с каких радостей чепуху порет. Оно во сне бывает, сам говоришь, сам веришь, сам в себе сомневаешься. Про человечка он и раньше думал, только молчал. Сотворишь пакость, ведь не скажешь мамке или там дядьке Штефану, это не я, это букашка в животике. Может, поэтому вид страшно не любил, когда его внезапно будет? Ты большой, еще глаз не продрал, а букашка уже из-под листика остренькое рыльце высунула. Клацнула коленками, застрекотала, ухватила чего-то. Дурное оно дело, человека не впопад будить. Это вид так во сне думал. А мамка вдруг распухла, развалилась на 2 мамки, на 3, на 5. Хари у мамок нелюдские, круглые, тыквенные, и в дырках огни адские. Гадские, можно сказать, огни. Заскакали мамки, запрыгали, круговерть мохнатая сделалась, огненная. «Вот он!» — кричат мамки. «Хватай!» — кричат мамки. «Тащи бацаря на двор!» Вид сну удивился. Решил было проснуться от обиды, да не успел. Кузнечик-человечек первым рыльце высунул. Щелкнуло, клацнуло, вскрикнуло. Тут и вид большой глаза продрал. Стоит он, значит, во дворе, в ночной рубахе и колпаке ночном. Колпак ему глазунья подарила, уши греть. Сверху лунный дождь хлещет, желтый, яркий, аж до косточек светом пробирает. Рядом бочка. Воды в ней на 2/3. Над бочкой виселица сооружена. Столб, перекладина. На перекладине веревка петлей завязана. Вешать кого-то собрались или купать, или все сразу. А за спиной, в мансарде Липучкиной, где вид уже скоро месяц живет, крики, охи. Вон рыжий Гейнц вывалился. Балахон на Гейнце белый, а на шее ожерелье из тыквенной кожуры. Будто напялил рыжий от большого ума тыкву на голову. А ему эту тыкву молотком развалили. И ухо у Гейнца почти совсем оторванное, левое. Увидел рыжий игрок Вита. «Ты!» Точно глазунья при первой встрече. Только глазунья навстречу шла, а Гейнц назад пятится. Плохо пятится. Нога у него кривая стала. В коленке озеревенела. Чуть с лестницы вниз не навернулся. «Уль! Ульрих! Очнись, Ульрих!» Это у Гейнца позади, в мансарде. Стоит вид, никак понять не может, что он во дворе ночью делает, что Ульрих у него в жилье делает, что Гейнц делает на лестнице. Может, это еще сон? «Мышь!» — хрипит рыжий сверху. «Мышь! Шутейно! Обычай!» А Вита столбун прихватил. Намертво. Он не видел, как в распахнутую калитку вихрем ворвалась Матильда Швебиш. Бегать ей было тяжело. Ноги подламывались, грудь судорожно вздымалась, набирая воздуху для крика. Жаль, крик выходил стоном. Опоздала глазунья, поздно увидела. Ясно, да поздно. Как дружки-весельчаки тайком решили бацарю донное кружение устроить после первого заработка на площади. Нелегкий выигрыш, не горб трудовой. Раз честной ловкостью заработал, значит... Пора в подонки посвящать. А еще увидела дочь гамельнской пророчицы
и пестрого флетиста, как кузнечик-человечек рыльца высовывать умеет. Ей было очень плохо. Тело устало. После заполошного бега хотелось упасть, забыться, но падать нельзя. Привычно заставив неуклюжую плоть подчиняться, девушка обхватила мальчишку руками, прижалась, меньше всего думая о возможных сплетнях. Ей никогда не приходилось раньше плести сачок для злых кузнечиков, но знание вставало навстречу из светлых, снежно-пушистых глубин. Весной из апрельского сугроба. Нить другая, десятая, сотая. И букашка, готовая в любую минуту прянуть из остолбеневшего вита наружу, затрепыхалась, пойманная. Тихо, тихо, тихо. Все хорошо, все уже. По лестнице, боясь охать, молча спускались любители повеселиться. Хромали, спотыкались. Гейнс плакал, прижимая несчастное ухо. Дублон и еще кто-то тащили под руки бесчувственного Ульриха. У крысака было вывихнуто плечо. «Тихо, тихо! А мы что? Мы ничего!» — заикнулся было крысак, на миг поймав страшный белый взгляд глазунья. «Мы, как всегда, мы ж не знали!» На рассвете о трагическом донном окружении заговорило все дно. Тех, кто мог ходить, без промедления вызвали к братьям-втыкам. Выслушав пострадавших, братья-втыки послали за слепым Геральдом. Согласно же решению, принятому на Ратисбонской коллегии Герольдов, «надутые дураки», — сказал слепец. Держась за плечо поводыря, он брел по брусчатке шорного спуска. Люди уступали дорогу, а сердобольные кумушки — изредка, подбежав, совали в мешок булку или кольцо черной колбасы. Перепадала медяк другой. Поводырь, юноша с лицом умным и выдававшим твердость характера, кивнул, соглашаясь с мнением слепца. Сам он ни разу не был в Ратисбоне, не присутствовал на заседании коллегии Герольдов, но слово учителя являлось для него неоспоримым догматом. Скажи, слепец, что солнце есть часть небесного герба, и желтый круг на лазурном поле означает близкий конец света, юноша отнесся бы к этому заявлению крайне внимательно. «Продолжай, Ламберт!» Юноша, которого, как мы уже выяснили, звали Ламбертом, кивнул. «Итак, согласно вышеупомянутому решению, клинчатые щиты, а также щиты, рассеченные костыльными зубцами, принято располагать у турнирной арены не выше, чем способен достать рукой пеший маршал, коему доверено, осторожно, учитель, здесь выбоина. Я продолжаю. Щиты же с улиточным пересечением, смещенные к северному и северо-восточному краю арены, следует...» Слепец уже не слушал. «Нет, это была не старческая рассеянность. Какие наши годы? Хотя последние 6 лет слепец все чаще думал о себе, как о дряхлом старце. А в действительности ему не сравнялось и 40. Впрочем, за каждый зрачок, аккуратно проколотый иглой палача-наемника, следует накинуть 10 лет. Спасибо доброму барону Лешен, не выжгли, а ведь мог распорядиться. Добрый барон Карл Лешен, отца-убийца и брата-убийца, негласный бастард и гласный узурпатор, благослови Господь руку Жерара Хагена Молниеносного, отправившую доброго барона в ад. Будь у слепца такая возможность, он бы целовал эту благословенную руку день и ночь. Правда, зрение это не вернет. Привыкнув скрывать изуродованный, мертвый взор под черной повязкой, слепец отбросил вместе с ясным светом дня, утраченным навеки и прежнее имя. Хеннингцы звали его просто — «Слепой Герольд». Он редко просил, подавали и без того. Цюрихский гербовник расходится с толкованием достопочтенного Бартола из Падуи, считая в геральдике 8 почетных и более 300 второстепенных фигур. Из последних наиболее часто встречается большая дюжина: кайма, квадрат, клин, веретено, турнирный ворот. Славный мальчик. Память, пожалуй, лучше, чем у самого слепца в юности. Такие способны составить подробный гербовник, лишь единожды обведя взглядом арену. Ах, взглядом! Боль, вечная спутница, кольнула сердце. Слепец споткнулся, с трудом выровнял шаг. Плечо Ламберта под пальцами было твердым и надежным. Очень славный мальчик. Вполне мог бы предстать перед любой коллегией, взыскуя звание герольда, мейстера благородной науки. Вполне. Как обычно, думая об этом, слепец испытывал стыд. Стыд застарелый, словно тоска по утраченному зрению. «Кто, как не ты?» — отказал славному мальчику в обучении. «У тебя тогда было имя, слава и надменность. А у него не было ничего, кроме страстного желания изучать геральдику. Ты отказал ему даже в просьбе стать твоим слугой, собакой, рабом, не требующим иной платы, кроме как изредка слушать твои рассуждения и быть допущенным к свиткам твоей знаменитой библиотеки. У тебя было все, а он хотел учиться. И вот сейчас ты полумертвый клячий, тащишься по шорному спуску, а он ведет тебя, счастливый вашим нищенством, потому что обрел желаемое. Счастливый поводырь ведет несчастного слепца».
Ирония проведения.
Согласно телесным отличиям рода Лафарг, им присуща крепость рук, сравнимая с твердостью миланской стали, а также особенности строения локтя, где лепестковый сустав позволяет костям предплечья, передается по наследству по женской линии. Зная это, его высочество Густав Быстрый упрочил качество рода, взяв в жену Амальду Лафарг и закрепив за потомками, вкупе с общей подвижностью, дома Хеннинга. Продолжай. Да, учитель.
Иногда слепому Герольду казалось, в то время, когда его сердце переполняет ненависть к доброму барону Лешен, этот мальчик Ламберт тихо молится, дабы Карлу Зверю простились в аду все прегрешения.
Прошлого не изменить. Сколько ни тянись в былое, сколько ни всматривайся зрячей памятью, до слез, до крови. Слепой Герольд вспомнил, как был приглашен в замок Шен, еще старым бароном Гольфридом. Старый барон подозревал в своем первенце Карле, которого еще никто не звал зверем, чужую кровь. Не желая опорочить имя баронессы, без того сильно опороченная ее неразборчивостью в выборе любовников, старый Гольфрид решил все же передать майорат младшему сыну, если подозрения обретут почву под ногами. Он устал от жизни. Барон Гольфрид, участь большинства, чей обряд случился давно, однако продолжал заботиться о судьбе шенских земель,
не желая оставлять их бастарду. Лучший герольд Хеннингской коллегии прибыл в замок Шен.
Согласно требованию Гольфрида, осмотрел обоих баронетов и на основании неоспоримых признаков заявил: «Старый барон прав. В баронете Карле течет чужая кровь. Наиболее вероятно, отцом Карла является кто-то из рода Зигрейн, о чем свидетельствует обильность и жесткость телесного волоса баронета, именуемая в геральдике кольчужной, а также уникальная плотность телосложения, мало свойственная легким на ногу господам Лешен. Майорат достался в наследство младшему, а через 2 года Карл Зверь поднял бунт. Объединив вокруг себя арьер-вассалов баронства, вассалы вассалов – младшие данники, далее арьербан, ополчение мелких вассалов, приставка «арьер» означает «второй сорт». Желающих повысить статус двинул арьербан на замок. Старый барон Гольфрид был злодейски убит во время осады. При взятии погиб его младший сын, и Карл Зверь самовольно надел баронскую корону. Выполнив обещание по отношению к поддержавшим его дворянам, злопамятный Карл Лешен не забыл тайно послать к слишком глазастому Герольду палача-наемника с приказом не убивать. Лучше бы убил. То, что Жерар Хаген Рейвишский, согласно приказу герцога Густава, вскоре собственноручно покарал мятежника, не могло вернуть зрение слепому Герольду. Даже объявление Карлова бунта подлой Филонии, преступлением, позволяющим расторгнуть вассальную клятву, утешило мало. Как выяснилось, деньги имеют свойство быстро заканчиваться. Особенно если ты теряешь возможность их зарабатывать. Следом с молотка пошла мебель, утварь. Вскоре дом. Хеннингская коллегия отказала в пенсионе. Прошение Густаву Быстрому осталось без ответа. Прислуга разбежалась. Жена, чья бездетность раньше мало огорчала супруга, умерла от удара. И вот шорный спуск. Мешок за плечами. Брусчатка ведет в никуда. Герб дома Хеннинга со времен Альбрехта Кроткого, включающий в себя знак ответчика «рыбу в колесе», пылающее сердце, также скрещенные руки, как символ верности. В сочетании с пылающим сердцем скрещение рук подчеркивает не просто верность, но аммаш, то есть клятва в верности. Будь внимательнее, Ламберт. Да, учитель, благодарю, но лазурь, означающая величие, тем более. Славный мальчик. Очень хочется спросить, не плачет ли он по ночам от неутоленного тщеславия? Сотни герольдов, которые Ламберту в подметке не годятся, блистают на турнирах, убиваются милостью сильных мира сего, держат речи пред собратьями по благородной науке. А он водит убогого, живет подаянием, спит в лачуге на окраине города. Нет, Ламберт не плачет. К чему зря спрашивать? Он вообще не умеет плакать. Временами слепой Герольд завидовал характеру ученика. «Пришли, учитель, мы на дне!» Слепец горько усмехнулся.
Дверь бесшумно отворилась перед самым лицом. Запах дома, жилого дома. Хозяева недавно обедали. Луковый суп, запеканка с куриной требухой. Печень явно пережарили. Вино, остывший глинтвейн с пряностями, корицы больше, чем следует. Слепец до сих пор не научился безболезненно выныривать из своих размышлений. Словно палач-наемник всякий раз казнил глаза заново. Там, в недрах зрячей памяти, плескались цвета и краски, рельефы и формы. Лазурь, пурпур, изумруд. И вот ты слепнешь опять. Звуки, ощущения, все. Ночь. «Рад приветствовать хозяев», — бросил он в темноту наугад. «Заходите», — прочистив глотку, ответила темнота. «Большой втык ждет». Лестница под ногами, будто научившись у немой двери, скрипеть отказывалась. Колебания штор у щеки, холодок перил. Легкий сквозняк в спину. «Осторожнее, учитель, порожек!» Он все-таки споткнулся, едва не упав, навстречу гулкому. «Наконец-то! Малый, распорядись, пусть накормят!» «Сперва работа», — возразил слепец. Птица по-человечески вскрикнула у виска, обожгла плечо коготками, сорвалась вверх, налево. Воздух дрогнул. Взмах руки, толстой руки. «Мавр, сюда!» Коготки скрижетнули по-твердому. «Подоконник? Карниз буфета?» И стало тихо. Только легкий шелест. Ищется, наверное. Сунула клюв под крыло. Шебуршит. Над плечом дышал Ламберт. Воздух комнаты, пропитанный запахом
восковых огарков и сытной отрыжки качнулся еще раз, сильнее. Шаги. Мягкие, шлепающие. Идет хозяин. В комнатных туфлях без задников. Слепой Герольд замечал, выныривая наружу из уютного «я» в негостеприимное «здесь и сейчас», он и думать начинает по-другому. Коротко, просто, без затей. Слепец не мог представить лица братьев Тыков, а большого с малым. Раньше не встречались. А теперь? Хотелось бы знать, сумею ли я когда-нибудь привыкнуть. «Где герб, который нам следует рассмотреть?» — спросил он, подавившись словом «рассмотреть». «Ламберт, ты готов?» «Да, учитель». Темнота долго смеялась. «Герб. Вот тебе герб, держи». От большого неподвижного отделилась маленькая, легкая. «Подзатыльник? Толчок в спину?» Маленькая раздвинула воздух, оказавшись в объятиях у слепца. Он машинально потрепал взъерошенные волосы. Ребенок, мальчик, лет 12, наверное. Тощий какой. Ребенок пах дождем и куриной запеканкой. «Вид, стой спокойно», — приказал большой втык. «Это наш человек. Он будет тебя трогать. Не бойся. Ничего дурного. А я дам тебе потом золотой флорин». Мальчик под руками задышал вдвое чаще. Видимо, золотой флорин казался ему несметным сокровищем. «Что я должен сделать?» Слепец выпрямился. Дерзко выпятил подбородок. Не надо было спрашивать таким тоном. Лишнее это — дерзить. Сейчас обидятся, прогонят, не накормят. Он знал. Людям неприятно смотреть на его лицо, перечеркнутое черной повязкой. Особенно, когда лицо становилось живым. «Тебе заказан гербовый осмотр на признаки рода», — бросила темнота из угла. А другим голосом, бархатным, пыльным, это малый втык, это его голос. «С тщанием! Умение молчать оплачивается особо. Разумная забывчивость сверх того. Понял?» Слепец не ответил. «Конечно, понял. Оплачивается особо. Что тут не понять? Гербовый осмотр на признаки рода. Не в замке, не в поместье, не в шатре перед турниром, а в доме братьев втыков. Тайный осмотр. Все сошли с ума. Ты раньше, а не сейчас». Пальцы с ловкостью, дарованные годами опыта, пробежали по щуплому телу мальчишки. Желавший получить флорин, тот стоял смирно. Только сопел. Не любит, когда его трогают. Боится. «Потерпи, малыш, дай руку. Что ж ты такой костлявый?» Легкий хлопок, кожа в ответ чуть-чуть затвердела. «Латный признак? Следует проверить тщательнее. Вдруг ребенок просто замерз, или братья втыки решили насытое брюхо подшутить над бедным слепцом?» Резко согнутая в локте рука мальчишки отчетливо хрустнула. Нет, скорее лязгнула. Слепой Геральт вздрогнул. Он хорошо помнил этот звук. Согласно диссертату «Droit de recherche», в переводе «Розыск прав на герб», «сгибать быстро, без предупреждения, дабы тело...» Он согнул руку очень сильно, прижав предплечье к плечу. Умело вывернул. «Не может быть! Не может!» «Хорошо, что это ребенок!» «Хорошо, что, вдохновленный флорином, малыш поддается, иначе бы не удержать!» «Смотри, Ламберт, внимательно! Лепестково-клинчатый локоть! Успел?» «Успел, учитель!» В голосе Ламберта, обычно спокойном, кипел восторг. «Ну, конечно! Поводырь все запоминал со слов наставника, но своими глазами никогда не видел. А тут увидел. Господи, увидел! Добрый барон, Карл Зверь, будь ты проклят ныне и присно, и во веки веков! Аминь.
Слепой Геральт повторил действие. На этот раз мальчишка перестал трястись, расслабившись. Ответные проявления были крайне сглажены. Но умница Ламберт знал, на что нужно обратить внимание. Наверняка заметит самый малый признак.
«Я видел, учитель!»
Слепец знал, что именно видел поводырь. Ложная ссадина на острие локтя, именуемая в Геральдике «змеиным венчиком», раздвигается, и наружу высовывается жало, локтевой клин. Неестественно узкий, граненый, словно стилет, усиленный плотным прилеганием лучевой кости у рукояти. Правда, любой стилет куда менее прочен. Правда, любая кость не имеет мечевых долов по всей длине. Правда, опытный лекарь готов душу продать, лишь бы исследовать. Даром, что ли, лекаря делают вид, будто презирают герольдов.
Латная кожа, учитель. Молодец. Ученик заметил и это. У Ламберта талант. Жаль, пропадет. Сгниет в безвестности. Жаль.
Наблюдай дальше. Слепец вдруг ощутил возбуждение. Давно забытое чувство. Он еще не стар. Он умеет. Он знает. Выворотность суставов. Малыш, стой смирно. Мне тебя не удержать. Ламберт, вот и вот. Успел? Он не обучен. Но все равно должно быть заметно.
Да, учитель, особенно колени и шея.
Малыш, подпрыгни. Ну?
Учитель, он прыгает мантикорой.
Продолжаем. Скорость движений. Малыш, ты хорошо бегаешь? Кто-нибудь, дайте мне чашку винного уксуса и тряпицу.
Зачем уксус? Есть вино?
Заикнулся малый втык. Пыль слетела с его голоса, обнажив странную, несвойственную малому деликатность. Младший из братьев всегда слегка робел перед чужим искусством, чей смысл оказывался ему недоступен. Но слепому Герольду было не до минутного торжества. Восхищенные, теплые, зрячие пальцы уверенно пробежались по плечам, по груди. «Ага, вот ямочка между ключицами. Выше, к левому плечу, где впадина. На правом, естественно, ничего нет». Смоченная уксусом тряпица осторожно заскользила по коже, покрытой гусиными пупырышками. Если не знать, как, ничего не получится, кроме слабого покраснения. А если знать, нажим слабый, ритмичный. Если все это не чудовищная ошибка. Раз, два, три, пауза, раз, пауза. Если обряд проводился на протяжении хотя бы 9 поколений, смочить заново. Если сложный узор царапин, раздраженных уксусом и умелыми касаниями, выступил на плече. Слепец не мог их видеть, но сердце подсказывало. Они там. Есть.
Ламберт, скорее! Это ненадолго.
Да, учитель. Итак, корона, клейнот, намет, мантия.
Когда, осчастливленный золотым, мальчишка смылся из комнаты, слепой Герольд долго молчал. Его не торопили.
Что скажешь? Колыхнулась темнота двойным вопросом.
«Вы говорили разумная забывчивость», — слепец поднял густые брови. «На миг показалось, там, под черной повязкой, прячутся глаза. Жесткие, хитрые, серо-стальные. Я правильно услышал? Взвесил, измерил, сосчитал. Интересно, готов ли ты, безглазый нищий, рискнуть ради исполнения мечты своего поводыря. Не сейчас. Сейчас соврать, подписать себе смертный приговор. После. Ты о чем? О родовых признаках. Здесь, на дне, сопливая борвыш. Птица довольно цокнула откуда-то сверху.